нам сложно поверить также и в нашу смерть. Нам сложно поверить, потому что мы понимаем, что мы были созданы не для того, чтобы умирать, мы были созданы для того, чтобы жить. И нам сложно это принять. Возможно, нам сложно это принять еще и потому, что нам кажется, что мы так и не жили. Что мы так и не жили. Потому что мы очень сильно держались за наш статус, мы очень сильно держались за наше положение. Мы боялись разочаровать людей, которые вокруг нас, и поэтому мы прятались от них в тени. Сейчас в ваших бюллетенях запишите себе, в чем эта тень выражается для вас. В чем эта тень, в чем вы живете сейчас в тени, что вы прячете, чего вы стыдитесь. Что вы не хотите скрывать больше от тех, кто окружает вас. Потому что тогда, когда мы живем в тени, мы не живем. Мы существуем, мы выживаем. Мы не живем, а выживаем тогда, когда мы предпочитаем эту тень вместо Божьего света. Наша жизнь совсем-совсем другая. Поэтому сегодня, когда мы будем говорить с вами о воскресении Христа, мы будем говорить с вами именно о том, каким образом вернуть себе жизнь в полной мере. Каким образом вернуть себе эту жизнь. И будем говорить на примере двух людей. Иосифа из Аримафеи, Никодима. Двух людей, которые на самом деле похоронили Иисуса Христа. Почтение Господа, снова его давайте встанем сейчас. Прочитаем этот отрывок из Евангелия от Иоанна. Начиная с 19 главы, с 38 стиха. «После этого Иосиф из Аримафеи попросил Пилата отдать ему тело Иисуса». Иосиф был учеником Иисуса, но тайным из страха перед иудеями. С позволения Пилата он пришел и забрал тело. С Иосифом был Никодим, который как-то приходил к Иисусу ночью. Никодим принес смеси смирной и алоэ литров около 100. Они сняли тело Иисуса и завернули его вместе с бальзамом в пелены из льняной ткани. Таков был иудейский погребальный обычай. Там, где Иисуса распяли, был сад, и в саду новая гробница, где еще никого не хоронили. Так как это была пятница, день приготовления к Пасхе, а гробница была рядом, то они положили там Иисуса. Рано утром, в первый день недели, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла к гробнице и увидела, что камень, закрывающий вход в гробницу, убран. Она побежала к Симону Петру и к ученику, которого Иисус любил, и сказала: «Они забрали Господа из гробницы, и мы не знаем, куда они его положили». Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, силу Твоего воскресения, каким образом Ты преображаешь наши жизни. Покажи нам, что мы живем этой вечной жизнью уже сейчас, что мы не ожидаем ее только в будущем, но уже сейчас. Мы живем такой жизнью. Благослови нас, Господь, в этом. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы увидим с вами сегодня не только как Иосиф Аримафейский, не только как Никодим принимают тело Христа. Мы увидим с вами о том, что на самом деле вот в этом принятии тела Христа и есть полнота нашей жизни. Потому что в этом принятии тела Христа они расстаются со своим страхом. Смерть Христа на кресте уничтожила мой страх. Воскресение Христа подарило мне славу. Можете записать себе это в ваших бюллетенях. Смерть Христа уничтожает страх. Воскресение дарит мне славу. Смерть Христа уничтожает мой статус. Смерть Христа уничтожает мой статус. Но воскресение Христа дарит мне семью. Смерть Христа уничтожает мою святость, святость в кавычках. Но воскресение Христа дарит мне праведность и святость, что я не потеряю никогда. Смерть Христа уничтожила мою смерть для того, чтобы воскресение Христа подарило мне жизнь вечную. Именно в принятии тела Христа и сокрыта полнота нашей жизни. После этого Иосиф из Аримафеи, мы читаем с вами в 19 главе, 38 стихе Евангелия от Иоанна. После этого Иосиф из Аримафеи попросил Пилата отдать ему тело Иисуса. Иосиф был учеником Иисуса, но тайным из страха перед иудеями. С позволения Пилата он пришел и забрал тело. С Иосифом был Никодим, который когда-то приходил к Иисусу ночью. Иоанн показывает, как смерть Христа заставляет двух его учеников, учеников, которые до этого находятся в тени, учеников, которые до этого неизвестны всем остальным, выйти из этой тени. Он показывает нам, как Иосиф Аримафейский, который был членом Синедриона, Никодим, который тоже был членом Синедриона, выходит из этой тени, потому что смерть Христа уничтожает страх. Чего же они боялись? Две вещи. Прежде всего, безусловно, они боятся социальной изоляции. Мы читаем с вами, что Иосиф был учеником Христа, он был последователем Христа, но тайным из страха перед иудеями. Потому что как только Иосиф выйдет, как только Иосиф сообщит всем о том, что он следует за Христом, он потеряет весь свой круг, он потеряет вот эти социальные связи, он потеряет общение с людьми, которые вокруг него. Они больше не будут с ним общаться. Он потеряет вот эти дружеские и деловые связи внутри Синедриона. И то же самое касается Никодима. И из-за этого они опасаются. Из-за этого они боятся. Но Иоанн пишет в своем послании, в любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его. Любовь Христа. Она сильнее, чем страх социальной изоляции, страх, в котором так часто живем мы, и именно это не дает нам признаться в том, что мы верующие, именно это не позволяет нам рассказать людям вокруг нас о том, что мы следуем за Христом. Но в отличие от нас, у них был еще один страх, страх, который, может быть, был даже более реальным. Это был страх физической расправы. Страх физической расправы, с которым сталкиваются они. Они не просто идут просить тело. Мы видим с вами это более ярко в Евангелии от Марка, где мы читаем, уже был вечер, а так как это была пятница, то есть канун субботы, то Иосиф из Аримафеи, влиятельный член совета, он тоже ждал Царства Божьего, осмелился явиться к Пилату и попросить тело Иисуса. Пилат был очень удивлен, что он уже умер, и позвав центуриона, спросил, давно ли умер Иисус. Удостоверившись, он позволил Иосифу забрать мертвое тело. Осмелился, потому что только что Синедрион, только что их друзья, только что люди, с которыми у них были деловые взаимоотношения, распяли Иисуса, осмелился, потому что Иисус был распят за государственную измену. И сейчас им нужно прийти к Понтию Пилату, наместнику, и попросить у них тело человека, который только что был распят за государственную измену. Сейчас им нужно, по сути, поставить крест на своей жизни для того, чтобы похоронить Иисуса. Им требуется недюжинная смелость для этого. Но в любви Христа нет страха. Любовь Христа сильнее, чем даже страх физической расправы, потому что мы читаем с вами в Писании, что мы сораспяты со Христом. Самое страшное, что могло произойти в нашей жизни – смерть, мучительная смерть, уже произошла. Мы уже умерли со Христом. Мы уже сораспяты Ему. И поэтому страх физической расправы не так силен в нашей жизни, как сильна любовь Христа. Да, мы не сталкиваемся с этим каждый день. Мы не сталкиваемся с этим так, как сталкивались Иосиф Аримафейский и Никодим. Но любовь Христа сильнее, чем этот страх. Однако эта история не заканчивается смертью. В воскресенье рано утром могила оказывается пустой. Христос побеждает смерть, и однажды Он вернется за каждым из нас. Мы верим в Его возвращение, мы верим, что Христос забирает не просто страх, Он заменяет страх в нашей жизни той славой, которая ждет нас, славой воскресшего Господа, которую Он разделит с каждым из нас. В послании к Колоссянам мы читаем: «Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним». В славе, в славе. Господь заменяет страх нашей жизни, заменяет его славой. И да, нам очень трудно поверить в историю воскресения Иисуса Христа из мертвых, но мы не просто верим в эту историю. Мы считаем, что эта история является наиболее логичным объяснением тех исторических событий, которые были тогда. Если бы Иосиф Аримафейский, если бы Никодим не забрали тело Христа, нам очень сложно было бы доказать его воскресение из мертвых. Самая, наверное, весомая теория того, что Христос так и не воскрес из мертвых, которую я слышал, заключается в следующем. Иисуса Христа распяли, как государственного преступника. После того, как Иисуса Христа распяли как государственного преступника, его похоронили в общей могиле вместе с другими преступниками. И все. И все. Проблема в том, что вот в этой замечательной теории в самые ранние исторические документы говорят о том, что Христос был похоронен не в общей могиле. Христа похоронили не в яме с другими преступниками. Его забрали два человека. Иосиф из Аримафеи и Никодим. И они не просто его забрали, они похоронили его в садовой гробнице, которая была недалеко оттуда, в усыпальнице, которую Иосиф Аримафейский, человек, приехавший в Иерусалим из Аримафеи, Иосиф Аримафейский готовил для своей семьи. Это была его семейная усыпальница. Он готовил ее для своих родственников. И вот в этой могиле хоронят Иисуса. И все знают, где она. Все знают, где она расположена. Именно поэтому сегодня мы верим в воскресение Иисуса Христа, потому что очень сложно заявлять, что ты воскрес из мертвых, когда все вокруг, буквально весь город знает о том, где ты похоронен, и все вокруг знают, кто тебя хоронил, и все вокруг знают, где можно найти твое тело. Очень сложно после этого проповедовать, очень сложно говорить что-либо. Именно поэтому годы спустя, во время судебного процесса апостол Павел, обращаясь к царю, говорит: «Царю знакомо все это, и поэтому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из того не прошло мимо его внимания, так как все это – смерть и воскресение, и погребение – происходило не в углу. Все это происходило не в углу. Мы все знаем, что произошло. Мы все были свидетелями этого. Мы не просто принимаем на веру факт воскресения Христа из мертвых. Мы верим в Него, потому что это наиболее логичное объяснение. Сковывает ли нас сегодня страх? Боимся ли мы социальной изоляции, потому что мы верующие? Страшимся ли того, что наша вера повредит нашему повышению по службе, нашему бизнесу? В принятии тела Христа сокрыта полнота моей жизни. Потому что любовь Христа, она больше, чем этот страх. И Христос своим воскресением заменяет страх моей жизни на славу. Второе, что мы видим в этой истории. С Иосифом был Никодим, который как-то приходил к Иисусу ночью. Никодим принес смесь из смирны и алоэ, литров около 100. Литра – это древняя единица измерения. Это приблизительно 30 килограмм. 30 килограмм благовоний, которые приносит Никодим. Они сняли тело Иисуса и завернули его вместе с бальзамом в пелены из льняной ткани. Таков был иудейский погребальный обычай. Там, где Иисуса распяли, был сад, и в саду новая гробница, где еще никого не хоронили. Так как это была пятница, день приготовления к Пасхе, а гробница была рядом, то они положили там Иисуса. Они положили там Иисуса. Иосиф Аримафейский и Никодим не только выходят из тени, признаваясь в том, что они являются последователями Христа, они делают то, что делать им было не нужно. Они своими собственными руками делают то, что никто не ожидает от них, что они сделают. Давайте попробуем перевести на современные реалии. Я не являюсь человеком высокого положения в обществе. Но даже такие люди, как я, мы не готовим своих усопших к погребению. Мы платим за это другим людям. Мы платим другим людям для того, чтобы они это сделали. И я сам не несу через весь город гроб для того, чтобы похоронить моих родных или близких. Мы платим за это другим людям. А это люди, которые являются не просто людьми высокого положения, это люди, которые являются элитой той страны, элитой того государства, Синедрион, 70 человек, управляющие Израилем. И они сами своими руками сперва несут через весь город 30 килограмм благовоний для того, чтобы похоронить Иисуса, несут льняные покрывала, а потом они снимают тело Христа. Можете записать себе, первое, что они делают, Иосиф и Никодим, принимают тело Христа. Буквально за день до этого, буквально вечером предыдущего дня, Иисус говорит, Он берет хлеб, и, возблагодарив Него Богу, Он разломил его и дал им со словами: «Это Мое тело, отдаваемое за вас». Он дает это ученикам. И первые, кто принимают это тело, это Иосиф Аримафейский и Никодим. В буквальном смысле слова. принимают тело Христа. Они берут на себя грязную работу. И они не только принимают его, они и хоронят его. И вот тогда, когда они принимают тело Христа, тогда, когда они снимают его со креста, тогда, когда они его хоронят, в 20 главе мы читаем с вами интересные строки. И помните, да, то, что Библия не разбивалась на главы до этого, то есть это все один текст. Они его похоронили, и тут же мы читаем, рано утром в первый день недели, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла к гробнице и увидела, что камень, закрывающий вход в гробницу, убран. Она побежала к Симону Петру и к ученику, которого Иисус любил, и сказала: «Они забрали тело Господа из гробницы, и мы не знаем, куда его положили». Она не думает о воскресении, она думает, что те же самые люди, что похоронили его вчера, те же самые люди забрали, буквально через день забрали тело Христа, они. Она делит мир на мы и они. И вот в этом разделении мира на мы и они, каждый из нас стремится войти в ближний круг, стремится войти в круг людей, вокруг которых все крутится. Стремится войти в круг людей, которые принимают решения в жизни. Стремится войти в круг людей, которые повышают тебя вот по этой лестнице. Ближний круг. Клайв Льюис как раз в своем эссе «Ближний круг» начинает его с воспоминания о войне и мире Толстого. Когда князь Андрей Болконский в какой-то момент понимает, что он является частью этого ближнего круга. Он понимает это тогда, когда он может прервать генерала во время его речи, прервать его, будучи ниже по рангу, и вдруг он осознает, ранг не имеет никакого значения. Тогда, когда ты часть ближнего круга. Все мы стремимся стать частью этого ближнего круга. Принимая тело Христа, Иосиф Аримафейский и Никодим не только принимают тело Христа, они не только расстаются со своим статусом, они теперь становятся частью тела Христа. Нет больше они и мы, нет больше этого разделения, есть только братья и сестры во Христе. Они не просто расстаются со своим статусом, они входят в этот круг. Потому что самый элитный, самый близкий круг, который только есть в этом мире, это Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И там на кресте Иисус Христос, когда Он кричит в агонии: «Отец, почему Ты оставил Меня?», показывает, что круг этот раскрывается. И каждый из нас, теперь становясь сыном или дочерью Иисуса Христа, входит в этот ближний круг, самый эксклюзивный ближний круг в этом мире. Никодим, Иосиф Аримафейский, Мария Магдалина. Такие совершенно разные люди, принадлежащие совершенно разным пластам, совершенно разным слоям общества, становятся теперь одним целым, они часть этого ближнего круга. Они часть этой новой семьи. Статус Иосиф Аримафейский, Никодим заменяют на то, чтобы быть частью семьи. Воскресение Христа дает им эту возможность. И мы не просто принимаем это, мы не просто принимаем это на веру, мы не просто верим в то, что мы не просто верим в эту историю, мы считаем, что это наиболее логичное объяснение тех событий. Потому что никому бы в голову не пришло выдумывать историю, в которой Синедрион убивает Христа. И буквально через несколько часов после этого Синедрион хоронит Христа. Обратите внимание на вот эту иронию. Синедрион убивает Христа, но представители Синедриона хоронят Христа, в то время как верные ученики Христа разбегаются в страхе. Единственный, кто проявляет смелость в этот момент, это Синедрион. Это не пришло бы в голову ученикам. Мы видим это с вами в 20 главе. Они воспринимают этих людей как своих злейших врагов. Но Евангелие Христа показывает, что они стали одной семьей. Никто бы до этого не додумался, никто бы не смог этого придумать. Это не выдумка, это история. И никто бы не смог придумать о том, что именно женщина находит первой пустую гробницу, потому что женщинам не верили, их свидетельские показания не принимались в суде. Никто бы не написал о том, что женщина нашла пустую гробницу. Никто бы. Потому что в такую историю невозможно поверить. Мы не просто верим. Мы не просто верим в то, что Христос воскрес из мертвых, мы верим, потому что это наиболее логичное объяснение того, что произошло почти 2000 лет назад. Крест Христа открывает нам самый эксклюзивный круг, ближний круг в мире, Троицу. Мы, братья и сестры, теперь мы являемся частью этого ближнего круга, дочери и сыновья Отца. Что для нас важнее сегодня? Наш статус? Наше положение в обществе? В принятии тела Христа сокрыта полнота нашей жизни. В принятии тела Христа сокрыта полнота нашей жизни. Следующее, что делает Иосиф Римофейский, они снимают тело Иисуса и заворачивают его вместе с бальзамом в пельные из льняной ткани. Там таков был иудейский погребальный обычай. Нам довольно легко упустить из виду очень важный момент. Идет праздник, Пасха, Песах. Самый важный, пожалуй, праздник для иудеев. И два члена Синедриона только что осквернили себя. Они могли бы поручить это кому угодно. Они могли бы попросить римлян это сделать. Они могли бы попросить женщин это сделать. Они могли бы сделать все, что угодно для того, чтобы не оскверняться. Но они трогают мертвое тело. В книге чисел мы читаем: «Любой, кто прикоснется к мертвому человеческому телу, будет нечист 7 дней. Любой, прикоснувшийся в поле к убитому мечом или умершему своей смертью, и любой, прикоснувшийся к человеческой кости или могиле, будет нечист 7 дней». Закон был настолько конкретен, закон был настолько суров, что даже войдя в шатер, в котором только что умер человек, ты уже становился нечистым. Они не просто входят в шатер, они прикасаются к этому телу. И они не просто прикасаются к мертвому телу. Во Второзаконии мы читаем: если человек виновен в грехе, достойном смерти, то, убив его, люди могут повесить его тело на древе. Тот, кто повешен на древе, проклят Богом. Тот, кто повешен на древе, проклят Богом, не оскверняя землю, которую Господь Бог твой дает тебе в наследие. Они не просто прикасаются к мертвому телу, они прикасаются к проклятому мертвому телу. Но поступая так, не они оскверняются. Поступая так, не они оскверняются, но они освящаются, они обретают святость и праведность, которую они больше не смогут потерять. Когда больные касались Иисуса Христа, они исцелялись. Когда нечистые касались Его, они очищались. И сейчас, когда они прикасаются к мертвому телу Христа, не они оскверняются, они освящаются и обретают святость и праведность, которую уже не смогут утратить. Вот почему позднее такой же фарисей, как и они. Раввин Саул, который становится апостолом Павлом, в своем письме церкви в Филиппах восклицает: «Ради него все остальное в мире я почитаю за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним, не со своей уже праведностью по закону, но с праведностью по вере во имя Христа, праведностью, приходящей от Бога через веру. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его. Я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он в Его смерти. Тогда, надеюсь, я достигну воскресения из мертвых». Именно это происходит с Иосифом Римофейским и Никодимом. Они не оскверняются. Они обретают святость, которую уже ничто не в силах забрать у них. Они никогда ее не потеряют. Мы не просто верим в воскресение Христа из мертвых, мы считаем, что это наиболее логичное объяснение тех исторических событий, потому что евреям никогда бы в голову не пришла история Бога, который стал человеком, Бога, который умирает на проклятом древе, Бога, который становится проклятым и тем самым, будучи проклятым, освящает людей. Подобное никогда бы не пришло в голову. Иудеям такая мысль просто не могла прийти в голову. Поэтому мы верим в эту историю. Это не просто слепая вера. На чью святость мы рассчитываем сегодня? На чью праведность полагаемся? Пытаемся ли мы сегодня изо всех сил заслужить прощение Христа или, наоборот, из благодарности за то, что Он уже умер за нас, за то, что Он уже воскрес из мертвых? Живем совсем по другим правилам, совсем по другим законам. Внешнее поведение одинаковое. Но если мы пытаемся заслужить, отработать, отплатить, мы не живем, мы выживаем. Но если мы живем благодарностью, если мы живем любовью, мы живем жизнью в полной мере. В принятии тела Христа сокрыта полнота моей жизни. В принятии тела Христа сокрыта моя святость, которую никто и ничто уже никогда не заберет у меня, потому что они даны мне Христом. Мы читаем с вами о том, что ангелы спросили Марию, когда Мария наконец-то видит, что могила пуста, видит в ней ангелов, женщины. «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — отвечает Мария, — «я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя и не узнала его. «Женщина», — сказала Иисус, — «почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если это ты унес его тело, то скажи, куда ты его положила, я пойду и возьму его». «Мария», — сказал Иисус. Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском языке: «Рабуни», что значит «учитель мой». «Учитель мой». Когда Иосиф Аримафейский одалживает Иисусу могилу, он думает о том, что Иосиф теперь навсегда будет вместе с ним в этой семейной усыпальнице, в этом месте он будет навсегда похоронен. Но Христос одалживает эту могилу. Он лишь одалживает ее. Он не останется в ней навсегда. И благодаря этому Иосиф Аримафейский, который до этого думал, что он будет в этой усыпальнице навсегда, не будет в ней навсегда. Не только Иисус одалживает могилу, но и для Иосифа это не становится последним пристанищем. Иисус одалживает могилу для того, чтобы Иосиф Аримафейский не остался в ней навсегда. Для того, чтобы каждый из нас не остался в ней навсегда. Сама смерть побеждена. Сама смерть побеждена. На протяжении всего этого времени мы говорили с вами вот о нашем пути спасения, о нашем пути обретения жизни в полной мере, о том, что Бог любит нас, и Он жаждет, чтобы у нас была не просто жизнь, чтобы мы не просто выживали, но чтобы была жизнь в полной мере. Это наши грехи, это наш выбор своего собственного пути, что становится непреодолимой пропастью между нами и Богом. Благодаря жертве Христа мы преодолеваем эту бездну нашего греха. И без личного решения принять этот дар нет жизни. Без личного решения принять этот дар Христа для нас нет жизни. Но все это не имеет никакого смысла, если Христос не воскрес из мертвых. Вот почему апостол Павел пишет: если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и наша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы свидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна. Вы все еще во грехах. Все, о чем мы говорим, все имеет смысл. Только потому, что Христос воскрес из мертвых. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых. Христос действительно воскрес из мертвых. Наша жизнь никогда не будет жизнью в полной мере, если она оканчивается смертью. Наша жизнь никогда не будет жизнью в полной мере, если она оканчивается смертью. Мы можем жить в полной мере только благодаря тому, что смерть не сдержит верующего, и могила не сможет удержать того, кто доверил свою жизнь не только усопшему, но и воскресшему Христу. Мы верим, потому что слишком много было свидетелей. Слишком много было людей, которые видели Христа. Мы верим с вами, потому что Христос, после того, как Он воскрес, Он явился не только женщинам, Он явился не только 12, Он явился более чем, нежели 500. Мы верим, потому что, скорее всего, был вот этот очень неудобный момент, очень неудобная встреча, когда Христос является Никодиму, Иосифу Аримафейскому. Когда те, кто похоронил Христа, видят Его воскресшим. Очень странный момент. Когда ты хоронишь кого-то, этот человек потом к тебе приходит. Момент, наполненный радостью. Потому что в этот момент ты понимаешь, что могила тебя не удержит. Потому что в этот момент ты понимаешь, что ничто больше не удержит тебя. Именно поэтому нам стоит запомнить вот эти простые слова апостола Павла. Потому что нам легко помнить об этих истинах сейчас, в Пасху. Нам легко наполняться этими истинами сейчас, в Пасху. Но наступит понедельник, вторник, среда. И нам очень легко будет о них забыть. И нам очень легко будет вернуться к тому, что мы стараемся стать частью этого ближнего круга. Нам очень легко будет вернуться к тому, что мы стараемся стать частью вот этого избранного круга людей, чтобы все крутилось вокруг нас. Очень просто. Поэтому давайте выучим наизусть вот эти слова. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. Во что мы верим? Что значит для нас воскресение Христа? Своим телесным воскресением Христос одержал победу над грехом и смертью, чтобы все, кто верит в Него, воскресли для новой жизни в этом мире и для вечной жизни в мире будущем. Как однажды воскрешены, воскреснем мы, так будет восстановлен и весь мир. Но те, кто не верит в Христа, воскреснут для вечной смерти. 50-й вопрос катехизиса Нового города. Мы верим в то, что Христос не просто умирает, и Он не просто воскресает. Мы верим в то, что и мы будем воскрешены вместе с Ним. И мы живем этим. Святой Августин Блаженный сказал, как Агнец Христос принял смерть, как Лев Христос смерть поглотил. Как Агнец Он принимает смерть, но как Лев Он растерзал смерть. Он растерзал ее. В принятии тела Христа сокрыта полнота моей жизни. Помним ли мы об этом? Помним ли мы о том, что мы живем этой вечной жизнью не тогда, не после нашей смерти? Мы живем этой вечной жизнью уже сейчас. Мы уже начали жить этой вечной жизнью во всей ее полноте. В принятии тела Христа и только в принятии тела Христа сокрыта полнота моей жизни. Вскоре после того, как Адам согрешил, он спрятался от Бога. Потому что он боялся, что Господь узнает. И каждый из нас с тех пор живет в этой тени греха. Мы боимся, что люди узнают меня таким, какой я есть на самом деле. Мы прячемся за фасадом, скрываемся. В глубине души каждого из нас живет этот страх. Если бы вы только знали меня таким, какой я есть на самом деле. Адам прикрывает свою наготу в Эдеме. Но там, на Голгофе, Христа раздевают. Мы предпочитаем не говорить об этом, потому что нам стыдно, но там Он раздет догола. Адам прикрывает свою наготу, но Христос оголен. Он был совсем голым перед всем миром, чтобы я больше не прятался в тени. Потому что там, на кресте, Христос входит в самую черную тень этого мира, принимая смерть, чтобы я мог больше не прятаться в тени. Чтобы я знал о том, что эта самая черная тень, которая только есть на земле, больше не страшна мне, это всего лишь тень. Это всего лишь тень. Она не может причинить мне вреда. Готовы ли мы принять Его смерть, чтобы вкусить силу Его воскресения? И если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не обратились к Нему в этой тихой молитве покаяния, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему. Примите Его дар прощения ваших грехов и жизни вечной. Выйдите из тени сегодня, чтобы никогда больше не прятаться. Потому что Он ради нас вошел в тень. В принятии тела Христа сокрыта жизнь в полной мере для меня. Это выражается в том, что страх стал моей славой. Это выражается в том, что светский статус стал духовной семьей для меня. Это выражается в том, что вот эта вот святость в кавычках, святость, которую я сам зарабатываю своими собственными силами, она стала настоящей праведностью и святостью, что я никогда не утрачу. Сама смерть стала жизнью. Сама смерть стала жизнью для меня. Сама смерть стала жизнью. В следующий раз мы вернемся с вами к изучению Евангелия от Матфея, к 12 главе, и поговорим о том, как найти мотивацию делать то, что ты должен, когда делать это совсем не хочется. Мы поговорим о том, как семья Христа влияет на то, что я делаю. И с точки зрения применения, тень у каждого из нас своя. Есть те из нас, кто ходит, слушает, но кто так и не принял решение о том, чтобы доверить свою жизнь Господу, так и не обратился к Нему в этой тихой молитве покаяния между Ним и Богом. Если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Помолитесь сейчас, в конце, подойдите ко мне, к пастору Алексею, помолитесь вместе с нами, примите этот дар сегодня, выйдите из тени. Есть те из нас, кто принял это решение, кто доверился Богу, кто обратился к Нему в молитве покаяния, но так и не принял таинство святого водного крещения, так и не заявил перед всем миром, что теперь я со Христом. И если это ваша история, если вы этого не сделали, сделайте это. Скажите всему миру, что я принадлежу Христу. Примите таинство святого водного крещения после вашего покаяния. Есть те из нас, кто так и не посвятил себя церковной семье. Есть те из нас, кто так и не стал членом церкви. Сделайте это сейчас. Пройдите занятие номер один 12 мая, примите для себя решение, станьте членами церкви. Есть те из нас, кто так и не начал служить. Начните служить. Попробуйте свои силы в служении. Наконец, всем нам, каждому из нас, включая меня, я начинаю с себя, каждому из нас стоит чаще говорить о своей вере и чаще признаваться людям о том, что мы верующие. И не бояться того, что они подумают о нас. У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчии, омывая миром из ведерка, я стопы пречистые твои шарю и не нахожу сандалий. Ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос, ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус, ниткой бус их обмотала с горной, волосы зарыла, как бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я теперь предсказывать способна вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стране, и земля качнется под ногами. Может быть, из жалости ко мне перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч над головою будет в небо рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько муки, столько шире и такая мощь? Если столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ. Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот краткий промежуток я до воскресения возрасту. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. И только в принятии тела Христа сокрыта вся полнота жизни для меня. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не принял решение доверить свою жизнь Тебе. Дай им принять Тебя, принять Твою смерть, принять Твое тело, принять его, как приняли Иосиф и Никодим, для того, чтобы вместе с Ним похоронить себя. Для того, чтобы вместе с Ним сказать: «Господи, я не хочу больше жить по Своим законам и правилам, я хочу жить по Твоим, чтобы воскреснуть жизни вечной. Прости мне мои грехи, очисти, омой меня, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Не дай, Господь, нам уходить сегодня неизменившимися. Дай нам принять Твое тело, принять Твою смерть и ощутить силу, что воскресила Тебя. Благослови нас, Господь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».